По мнению энциклопедии, столь внушительные успехи национального меньшинства даже в ситуации декларированного режимом интернационализма и братства народов СССР создавали предпосылки для ответной реакции государства. Сталин в своей политической карьере немало попользовался союзами и блоками с еврейскими вождями Компартии и опирался на многих лидеров второго ряда. А уж к середине 30-х годов он на примере Гитлера видел, как невыгодно поставить себя в мире, объявясь врагом евреев. Но недоброжелательство к ним, надо думать, обитало в его сердце постоянно. Подтверждают это и мемуары его дочери, хотя даже и близким проводником своей политики он, вероятно, не давал этого почувствовать. Однако широким фронтом, борясь против троцкистов, он, конечно, видел для себя и эту сторону – еще раз освободиться, сократить влияние евреев в партии. А тут, кажется, приближалась и война. И Сталин стал угадывать, что скоро его не вытянет пролетарский интернационализм, а вознуждается он в понятии Родины, да даже из большой буквы. И вот социал-демократ Шварц, обрыдав антиреволюционное перерождение ВКПБ, небывалое по своему размаху чистка правящей партии, фактическое уничтожение старой и создание вместо нее под старым названием новой компартии, новой по своему социальному составу, по своей идеологии, отмечает и постепенное оттеснение евреев на задний план во всех сферах общественной жизни с 1937 года. Среди старых большевиков с партийным стажем до прихода партии к власти и тем более с дореволюционным стажем процент евреев был заметно выше, чем в среднем в компартии. И в более молодых поколениях процент евреев с годами все уменьшался. В рамках чистки сошли со сцены почти все евреи-коммунисты, игравшие сколько-нибудь значительную роль. Самое видное исключение – Лазарь Каганович. И еще с 1939-го, после всех разгромов, призвали в зампред совнаркома испытанную землячку, а заместителем наркома иностранных дел – Дридзо Лазовского. В широкой же картине обозреватель пишет с основанием, да мы и сами обильно это показали. Шварц добавляет, что во второй половине 30-х годов для евреев постепенно были закрыты высшие учебные заведения, подготовляющие будущих работников ведомства иностранных дел и ведомства внешней торговли, высшие военные учебные заведения. Гузенко, известный перебежчик из СССР, передавал слухи, что с 1939-го была введена абсолютно негласно и процентная норма приема евреев в вузы. А в 90-е годы пишут открыто, что будто Молотов весной 1939-го, принимая наркомат иностранных дел, на сборе личного состава объявил: «Мы здесь навсегда покончим с синагогой», и стал увольнять евреев уже в тот же день. Литвинов еще пригодился в войну послом в США, а уезжая оттуда в 1943-м, имел смелость передать Рузвельту от себя личное письмо, что Сталин развязывает в СССР антисемитскую кампанию. К середине 30-х годов произошел дальнейший подъем симпатий европейского еврейства к СССР. Его объяснил Троцкий в 1937-м на своем пути в Мексику. Широкие круги еврейской интеллигенции поворачивались в сторону Коминтерна не из интереса к марксизму и коммунизму, а в поисках опоры против агрессивного антисемитизма, германского тогда. И этот самый Коминтерн одобрил пакт Риббентропа-Молотова. Договор тот стал смертным ударом по восточноевропейскому еврейству. В сентябре 1939 года сотни тысяч польских евреев бежали от наступающих немецких армий, уходя все дальше и дальше на восток и стремясь проникнуть на территорию, занятую Красной армией. В первые два месяца это им удавалось ввиду благожелательного отношения советских властей. Немцы нередко поощряли это бегство, но в конце ноября советское правительство закрыло границу. В разных местах фронта складывалось по-разному. В одних местах еврейских беженцев вовсе не пропускали, в других широко принимали, затем иногда перегоняли назад к немцам. Все же считается, что тем или иным путем около 300 тысяч евреев перебралось в первые месяцы войны из Западной Польши в Восточную, и советы потом их эвакуировали дальше вглубь СССР. От них требовали, чтобы они регистрировались как советские граждане, но многие польские евреи не спешили принимать советское гражданство, ведь война скоро кончится, и они опять поедут домой или в Америку, или в Палестину. Перед советским режимом они уже тем самым попадали в положение подозреваемых в шпионаже, тем более, что еще пытались сноситься с родственниками в Польше. Все же читаем в Чикагском часовом. Советский Союз приютил 0,9 всех спасшихся от Гитлера европейских беженцев-евреев. По переписи января 1939 в СССР было 3 020 000 евреев. Теперь с оккупацией Прибалтики, части Польши и беженцами добавилось еще около 2 миллионов, и значит, всего стало почти 5 миллионов. Если к 1939-му евреи по численности стояли на 7-м месте среди народов СССР, то после присоединения всех западных областей стали 4-м народом СССР после 3 славянских. Заключенный 23 августа 1939 года между Третьим Рейхом и Советским Союзом договор о взаимном ненападении вызвал серьезные опасения за будущность советского еврейства. Однако политика Советского Союза по отношению к его еврейским гражданам не изменилась. И хотя мы встречаем свидетельства также и обратных депортаций, в общем, за 20 месяцев советско-германского сотрудничества, правовое положение еврейского населения осталось непоколебленным. С началом войны в Польше еврейские симпатии определились окончательно, и на польской территории, отошедшей к СССР, при входе Красной армии в сентябре ее бурно восторженно встречали, особенно еврейская молодежь, как еще и в Буковине, и в Бессарабии, и в Литве, евреи становились, по свидетельству многих, в том числе и Огурского, главной опорой советской власти, изо всех сил помогать пришедшей ей. Вся масса восточноевропейского еврейства, много ли она знала о том, что творится в СССР? Но с безошибочностью знала она, что из Германии катится на нее еще никем тогда не узнанная, не проясненная, а несомненная катастрофа. И советские объятия открывались для нее, казалось, несомненным же спасением.